Ladies and gentlemen, дамы и господа, Авторадио и казино Спрут представляют. В эфире 105.6 FM «Бои без правил».
Каждую пятницу в 15.00.
15 часов и ровно 10 минут. Вы на волне 105.6 FM. В «Боях без правил» сегодня особый гость. Человек, для которого, как мы заранее до эфира пошутили, гораздо привычнее сражаться с противником на шахматной доске, нежели выходить лицом в лицо в ринг. Понятие физического контакта, понятие, что интереснее и что действительно доказывает силу и правоту человека, шахматная доска или же физический контакт, что интереснее, первокурсник, кто интереснее, точнее, или пятикурсник. Сегодня я и наш сопродюсер, соведущий Алена Гостева, прошу любить и жаловать.
Добрый день.
Будем выяснять у кандидата физических, физико-математических наук, профессора Александра Владимировича Спиваковского, которому в свое время не хватило, как он сам признался, буквально 3 очков до мастера спорта СССР по шахматам. Правильно, Александр Васильевич?
Абсолютно правильно.
То есть все предыдущие ступени вы уже прошли, кандидат?
Да, я был второразрядником, перворазрядником, потом выполнил 2 балла кандидата мастера и только потом стал кандидатом мастера спорта по
шахматам. Чем же вы пожертвовали?
Ну, я ничем не жертвовал.
Скажите, а вот вы кандидат физико-математических наук. Вот
и увлечение... доктор педагогических.
И доктор
наук.
Педагогических, да, кстати, еще уточним. А вот шахматы, вообще, вот я имею в виду, как вид спорта. Они это приоритетно вот по характеру выбраны?
Наверное, вы? Я люблю интеллектуальную жизнь, я люблю постоянно двигаться вперед, и поэтому шахматы для меня – это способ собственного развития.
32-13-52, напомню, телефоны в студии, мобильный 8-0-50-49-45-3-3-3 и 100 фишек нашего давнего надежного партнера казино «Спрут» Ушакова 2 на кону. Телефон первым зазвонил городской. Добрый день вам.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
И ваш вопрос.
У меня 2 вопроса вот назрело к Александру Васильевичу.
Владимир.
Назрело.
Владимир.
Уже назрело.
Первый. Вот мы все знаем известного Поплавского, который тоже связан очень тесно с образованием, скажем так, только в Киеве. И все знают, что он любит петь и умеет петь. А тут вот Спиваковский, как говорится, надо бы петь. Вот интересно, вы сами поете или же пели? Умеете ли это делать? И второй вопрос. Все, как известно, вот, ну, много молодежи стремятся в мегаполисы, Киев, Москва, вот, учиться, работать. Там, понятно, карьера, перспектива, ну, есть и обратная, так сказать, перспектива. А вот вы можете ли, скажем так, какой-нибудь козырь назвать, который может быть против вузов столичных? Может быть, у вас есть какая-то своя изюминка? Вот что-то такое, чем вы можете, ну, может, не похвастаться, а, скажем...
Привлечь и отвлечь.
Да, да,
отвлечь.
Да.
Понятно. Спасибо, Сергей,
спасибо
за вопрос.
Спасибо за 2 вопроса. По первому, люблю петь, но только в застолье. Вообще, каждый человек должен заниматься своим делом. Если ты ректор и администрируешь вуз, то лучше, в общем-то, этим заниматься. Хотя Поплавский это особый человек.
Ну, он хороший администратор в любом случае, ты ему стоит.
Ну, я хочу сказать, что он есть явление, и определенные вещи он как стандарт вел в нашей стране, и почему бы нет? В общем-то, я думаю, что каждое действие человека, которое не ущемляет права, свободы других людей, оно имеет право на жизнь.
Хочу, слушаю Поплавского. Не хочу, не слушаю Поплавского.
А вот что касается 2 вопроса, я хочу сказать, что, во всяком случае, наш университет, я не знаю, тут реклама же не разрешена, но это и не реклама.
Почему? Это как
но Херсонский реклама, государственный это университет делает все для того, чтобы не происходило миграции умных, талантливых, хороших ребят за пределы Херсона и Херсонской области. Мы создаем все условия для наших студентов, чтобы они получали образование не ниже киевского, здесь. Вот 19-го, кстати, был министр образования и науки Украины Станислав Николаевич Николаенко, он был у нас в вузе, он имел возможность познакомиться с теми технологиями, которые мы сегодня разрабатываем, внедряем в абсолютно конкретную вот нашу, в том числе, учебную и административную деятельность. Я хочу сказать, мы ничем не хуже, а в определенных вещах и лучше киевских вузов. Более того, мы в этом году планируем, вот уже договорились, и ректор нашего университета утвердил этот план, мы создаем радиокампус. Таким образом, студенты, имеющие ноутбуки, по опросу вот нашего правкома студенческого, 1500 студентов хотят и имеют такую возможность, приходя в университет, приходя в этот радиокампус, будут иметь доступ к нашим информационным ресурсам, к сети, получая пароль, логин, он имеет возможность через сеть нашего университета получить доступ и к интернет-библиотеке нашей внутренней, которую создают наши преподаватели, и иметь доступ к внешним интернет-ресурсам. Таким образом, мы рассматриваем наш университет как корпорацию по обслуживанию интеллектуальных запросов и нужд наших студентов.
То есть, получается,
студентов.
Пришел, включился и учусь.
Да. А что касается минусов, я хочу сказать, что я родился в городе Херсоне и собираюсь здесь, как говорится, и почить. Ну, о плохом не будем говорить, может быть, оно там будет подальше, но я просто хочу сказать, для меня Херсон — это действительно родной город, и я считаю, что это один из мотивов, почему мы должны бороться за наш город. И когда наши студенты остаются здесь, умные, талантливые ребята, то я думаю, что Херсон ничем не должен быть хуже Киева. И существуют формы, методы, я не буду на них останавливаться, поскольку это ринг, на котором нужно быстро и отвечать. Я хочу сказать, мы все делаем для того, чтобы решать эту проблему.
С точки зрения как материальной, так и нематериальной. Если так
очередь,
завести удар.
В первую очередь, с точки зрения обслуживания интеллектуальных интересов студентов. С точки зрения качества. Качество нашего преподавания. Ну, не без того, что есть минусы, но так они есть и в киевских вузах.
Да, но начнем с того, что ни для кого не секрет, что и в киевских вузах, мало того, что и в аспирантуре преподавателей хватает наших херсонских талантливых, точно так же креаторов, скажем, во всех сферах шоу.
Если мы сейчас вспомним физику, то без минуса и плюса напряжение не возникает. Да?
Абсолютно верно. А Херсон находится как раз на золотой середине.
32-13-52, добрый день вам. Алло. Если вы только отойдете от приемника, будет вам счастье. Ну, по всей видимости, нет, не сразу услышали, но все-таки. Добрый день вам.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. У интеллигента, типа анекдота, спросили, что нужно сделать, чтобы стать настоящим интеллигентом. Ответ был прост. Необходимо окончить как минимум 3 университета из поколения в поколение. А какие университеты окончили вы и ваши родители и прародители?
Спрашивает, по всей видимости, Татьяна, я правильно помню?
Да, я, Влад, спасибо.
Голоса
уже узнаем, Татьяна, 100%.
Вопрос блестящий, хочу сказать, что это, я думаю, что сложный вопрос для очень многих людей. Действительно, существует вот такое мнение о том, что можно быть интеллигентом, можно состояться как интеллигентный человек, если ты в породе. То есть существует дерево, древо.
Генетическая
я хочу
передача.
Сказать, да, но я хочу сказать, что мы, как и вся страна, к сожалению, так сложилось. 90% населения нашей страны, России, Белоруссии, всех стран, которые были в свое время в Советском Союзе, они как бы не имеют своей истории до 1917 года. Все было разломано, мы на разломе оказались. К сожалению, победили не лучшие силы, победили силы, которые сделали все для того, чтобы мы забыли нашу историю, наше генеалогическое древо. Я хочу сказать, что я вспоминаю, когда вот в 64-м году, в 65-м я бабушку свою спрашивал, а кто же был у тебя родителем? Она сделала все, чтобы не отвечать на этот вопрос. Поэтому я могу сказать, что, скажем, мой дедушка был долгое время директором ремесленного училища в городе Херсоне до войны и немного после войны. Он был красным директором. Мне сложно сказать вот с точки зрения того вопроса, это входит в элиту или
я
нет.
Я думаю, входит. Система образования однозначно.
Да, мой отец и моя мама, к сожалению, не получили высшего образования. Жизнь была довольно сложной, тяжелой. Но я хочу сказать, что мой отец привил ко мне любовь к математике, и для меня это стало вот опорой в жизни. И с 1974 года, когда я поступил, ну, во-первых, я учился в спецклассе, еще тогда вот у Жасана в 20-й школе, школе. Я считаю, что получил хорошее математическое образование, затем я закончил педагогический институт, стал учителем математики. И в дальнейшем я 5 лет отработал ассистентом на кафедре алгебры. Затем я поступил в аспирантуру Института математики Академии наук Украины, защитил кандидатскую диссертацию и так далее. То есть, с вашей точки зрения, в 2004 году защитил докторскую диссертацию. С точки зрения вот этой расхожей фразы, конечно, я не есть интеллигент. Вот. Но я стараюсь таковым быть.
Хотя по сумме полученных дипломов,
да,
я вот сейчас...
И баллов вообще в совокупности,
и на папу должно было...
Да, и долго занимался шахматами.
Вот, все. Это как, опять же, доводящий удар. 32-13-52, добрый день.
Добрый день. Это Ольга. У меня к Александру Владимировичу два вопроса. Первый — это как вы считаете, когда все-таки получались, ну, были знания глубже, в советское время или сейчас? Я обосновываю это тем, что в советское время, ну, в основном старались же, поступали талантливые, а сейчас, то есть те, у кого была голова, а теперь в основном же те, у кого есть деньги, поскольку образование платное. И второй вопрос. За время вашей работы попадались вам такие студенты, может быть, не с особыми знаниями, там не особо талантливые, но хитрые, смекалистые, умеющие найти выход из любого положения, такие как в фильмах «Операция И» и «Другие приключения Шурика» или «Баламут». Вот такие вопросы. Спасибо.
Спасибо. Первый вопрос достаточно сложный. Знаете, очень сложно сравнивать несравнимые вещи. Я хочу сказать, что каждая эпоха, каждое поколение имеет свои характеристики. Я хочу сказать, были проблемы и при советской власти в системе образования. Я хочу сказать, у нас точно так же студенты делились на талантливых, умных, студенты делились на тех, которые просто, ну, высиживали свои оценки. Были студенты, которые, ну, ползками, прыжками и так далее добирались до диплома, потому что в то время нельзя было отчислять. То есть вот проблема была такая. Сегодня... Но я хочу сказать, что с точки зрения фундаментальности, конечно же, с точки зрения определенной надежности, советская система образования, она была более такой сильной. Но, повторяю, сравнивать нельзя по одной простой причине. Тогда мы жили в индустриальном обществе. Потребности общества были таковыми, что знания обновлялись очень редко. И поэтому, в общем-то, человек, который получал знания, там, скажем, в середине 70-х годов, он мог ими пользоваться на протяжении, скажем, там, 10-15-20-25 лет. И вот этот аспект технологический именно в передаче знаний, формировании умений, навыков, формировании компетенций, он таковым был. Что касается сегодняшней жизни, то вы знаете, если фундаментальный аспект образования сегодня обновляется редко, то прикладной аспект, мы это на себе чувствуем, сегодня обновляется каждые 2-3 года. И нужно понимать, что сегодня настолько динамично развивается не только само общество, которое все-таки переходит к обществу, которое... создает не только материальные ресурсы, но и информационные, и приближается к обществу, которое мы называем обществом знаний. Вот обновление знаний – это присущая черта того человека, который собирается в этой жизни занять какое-то место. Поэтому сравнивать очень сложно эти вещи. Я хочу сказать, мы живем в абсолютно разных эпохах, и в том числе с технологической точки зрения. Повторяю, там что-то было плохо, что-то было хорошо. Сегодня многие вещи плохи, но и есть много очень хороших вещей. А то, что сегодня почти все имеют возможность поступать, дай бог, к этому мы должны стремиться, потому что система высшего образования, она выполняет не только социальную функцию, она выполняет функцию селекции. Она должна, вот из этой огромной массы, она должна попытаться выбрать наилучших. От этого будет лучше всем. Другое дело, что, к сожалению, сегодня у нас существует система, когда многие студенты приходят не за компетенциями, а приходят для того, чтобы купить диплом. Они пытаются купить преподавателей, давая им взятки. И это есть плохо, потому что потом мы ж не хотим отдавать своего ребенка плохому учителю, мы не хотим попадать в руки плохому врачу. Но почему-то мы очень спокойно относимся к тому, что заочник приезжающий или заочники приезжающие на факультет имеют возможность просто в зачетке сложить деньги, отдать преподавателю, а тот поставит им оценки.
И на этом получите результат.
Это страшная вещь, поэтому повторяю.
Плохой стереотип, который нужно
вопрос
убирать.
Был очень хороший, но ответ на него, я думаю, однозначно
он намного шире.
Не может быть. И там второй был
и
вопрос.
И был второй вопрос касательно студентов не столь талантливых, сколько берущих смекалкой и...
Ну, это тоже талант.
Веселостью и находчивостью.
Я хочу сказать, вы знаете, у нас, вот, скажем так, хитрых, я не встречал студентов, я встречал студентов, которые умеют адаптироваться. В первую очередь я хочу сказать много совершенно замечательных примеров студентов, которые приехали из глубинки, из села, и которые приехали, ну, скажем так, с очень плохой подготовкой. Но это люди, которые проявили потрясающую силу воли, изобретательность, и которые действительно сегодня стали профессионалами. Вот таких людей я встречал, и я хочу сказать, что в этом отношении дети, которые получают образование в хороших школах, ну, скажем так, технологически оснащенных, имеющих хороших учителей, и школы, в которых, допустим, этого нет, они, поступая к нам, все-таки имеют возможность в течение года-двух выровняться и затем добиться успехов. И это абсолютно нормально.
У меня, кстати, вопрос, Александр Владимирович, к такому случаю у вас можете ли вы привести пример или вдруг вспомнить студента, чей, ну или способ, я не скажу, сдачи экзамена, способ обучения заставил вас удивиться?
Ну, у меня есть хороший пример, к сожалению, но вот пример такой, Владик Круглик. Вот он поступил из села, ну, из достаточно далекого села в Херсонской области, но он очень быстро набрал вес, и фактически он должен был, вот, ну, у него практически уже была готова диссертация, у меня, к сожалению, сама система не способствует тому, чтобы человек вот в начале там своей жизненной карьеры получал хорошую зарплату. Он бросил диссертацию, ушел в фирму, где занимается программированием. Я думаю, там он зарабатывает не меньше, чем 500, 600, 700 долларов. Ну что ж, для меня жалко, потому что это большая потеря. Все-таки 8 лет мы с ним работали, у него почти готовая была диссертация, он должен был защищать. Но встречаются, то есть, такие студенты с колоссальным потенциалом, вот с таким, с такой возможностью развития. Это очень здорово. Ну что ж, он будет приносить пользу нашей стране, ну, в другом месте.
Налогами. Самым простым способом.
Абсолютно, наверное.
Страна это любит.
32-13-52. Добрый день вам.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Александр Владимирович, у меня к вам такой вопрос. Вот всем известно, что вот существуют события, которые вот необъяснимы природой. Вот капитан Эдвард Мерфи, он решил их систематизировать и вот назвал, значит, законами Мерфи. Это вот в народе мы знаем, это законы подлости. Вот вы проработали в педагогической системе достаточное количество лет. Может быть, вы знаете какие-то такие вот законы, которые на протяжении вашей работы создались именно в педагогической системе, которые, может быть, помогают вам в работе, может быть, мешают вам в работе. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
Законы Спиваковского.
Да. Это Мерфи, законы наглости, как говорят народ, от закона Спиваковского.
Если студент может на что-то ответить неправильно, он так ответит.
Он, смотри, пункт первый и так далее.
Вы знаете, я хочу сказать, что законы нравственности, которые пришли нам от Христа, я думаю, что каждый нормальный человек, конечно же, пытается следовать вот этим заповедям. Что-то придумать более сильное, ну, пока, я думаю, что вот такого экспириенса, опыта такого у человечества нет. Я хочу сказать, что, как и все люди, мы в той или иной обстановке бываем, иногда отступаем от этих правил, иногда идем вопреки себе. Что ж, мы, в общем-то, слабы, тем мы и отличаемся от Христа, который показал, как на самом деле должно быть. Поэтому я хочу сказать, собственных, как бы, законов, которые можно кому-то предложить, особенно публично, у меня таких нет. Я просто хочу сказать, что я придерживаюсь правил, связанных с одним, что, работая в университете, я считаю, что если ты поступил, ты должен быть мотивирован для обучения. Если ты поступил, то приходи не за дипломом, не за бумажкой, потому что если ты просто получишь бумажку без профессиональных компетенций, ты будешь наносить экономический вред себе, своей семье, государству. Потому что возникает лжеситуация, когда ты приходишь к работодателю, он смотрит диплом. То есть он считает, что у тебя есть определенный профессиональный...
Гарант, да, уровень.
Ну, вы себе представляете, если мы, инженеры, начнут покупать дипломы, ну, по каким мостам мы будем ездить, по каким дорогам мы будем ездить? Если учителя начинают покупать дипломы, то кому ж тогда мы будем отдавать своих детей и внуков? Если медики будут покупать дипломы, то кому ж мы будем отдавать себя, хирургу мы такому отдадим? Это есть проблема. Поэтому я, ну, так скажем, если существует определенный свод законов для меня лично, то это свод законов, конечно же, который касается именно профессионального кодекса поведения.
А с точки зрения продолжения, допустим, такого незатейливого закона, если студент не учит, то...
то студент должен получать 2 балла.
Сразу сходу.
Идти заново учить.
Больше... Вы знаете, но задача все-таки преподавателя, особенно опытного, он все-таки должен понять, что это 2, потому что ему еще просто нужно время подтянуться. И поэтому вот я, как заведующий кафедрой информатики, я прошу своих коллег, уважаемые коллеги, давайте на первом семестре, даже если будут ситуация двоечная, давайте все-таки поможем первый семестр для того, чтобы человеку дать разгон. Он разгонится это. Если мы увидим, что он не мотивирован, однозначно ставьте 2 и давайте с таким человеком прощаться. Поэтому проблема сочетания мотивации, с одной стороны, с другой стороны, проблема возможности освоения чего-то. Вот на золотой середине между ними и нужно решать проблему будущего человека.
Такова точка зрения проректора Александра Владимировича Спиваковского, который сегодня в ринге ток-шоу «Боев без правил». Мобильный телефон, добрый день вам.
Добрый день, меня зовут Виктор. Смотрите, у меня такой к вам вопрос. У нас сейчас в нашей стране платное обучение. Получается, как только среднее образование бесплатно, как только нормальный ребенок захочет получить нормальное образование, все необходимо платить. Как вы считаете, какие меры надо принять, чтобы наше образование было, как в Советском Союзе, снова бесплатно? И получается так, что человек с бедной семьей, и у него хоть и знания будут, то практически он не сможет получить то нормальное образование. И помогайте вы таким вот ученикам, если у вас есть такие.
Отвечая на вопрос так. Во-первых, сейчас, поскольку вот уже 2 года все-таки министром образования и науки Украины является социалист Станислав Николаевич Николаенко, он все делает для того, чтобы вот количество детей, которые имели возможность поступать на бюджетную форму, увеличивалось. Этот процесс идет, как говорится, вот, железной рукой. Поэтому та часть платных мест, и сегодня количество, кстати, бюджетных мест не меньше, чем количество бюджетных мест, которое было в Советском Союзе. Количество платных мест существует именно для того, чтобы человек, который, не прошел через бюджетное горнило, он все-таки имел возможность поступления. Потому что все-таки при Советском Союзе было как? Да, полностью бесплатное, но вот было 125 мест, скажем, на физмат.
Да.
И все, а ты 126-й. Ты почти такой же, как те 125, но ты не мог поступить. Поэтому на платное образование все-таки надо рассматривать именно как альтернативу, а как не основную форму. Потому что в Европе, куда мы стремимся, кстати, европейская система образования бесплатная, кроме Англии, именно Англии, которая все-таки делает свое образование во Франции, в Германии и так далее, образование бесплатно. Государство, общество понимает, что стоит инвестировать в молодых людей, потому что именно там... На этом пути как раз происходит вот прорыв технологического общества. Но там другая проблема. Знаете, у нас ситуация какая? Мы 100 человек приняли, и мы поставлены в рамки, что мы 100 и дипломов должны выдать. Там не так в Европе. Дальше идет жесточайшая селекция. 2-2, нет проблем. Что касается еще другого аспекта вопроса насчет помощи, я сразу скажу, я говорю это в открытом эфире, мои коллеги, кафедра информатики, мы принимаем по ПМСО математика, мы принимаем прикладная математика, точка информатика, то есть будущих инженеров-программистов, мы взяток не берем, это я четко заявляю. Более того, особенно в прошлом году, мы поставили таким образом, что наиболее талантливых детей нам удалось оставить у себя. Это победитель областных олимпиад из Цюрюпинской школы, 4-й. Это ряд ребят из академического лицея при нашем университете. Это ряд ребят, мы этим гордимся, из ФТЛа. С Николаем Ивановичем Бабенко мы активно работаем. Мы сразу говорим, талантливые ребята пройдут на бюджетные места, что бы там ни было. А вот 19 декабря, когда Николаенко встречался с общественностью города Херсон, у нас в университете, он сказал четко, говорит, мы начинаем расширять количество бюджетных мест для технологических специальностей. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы однозначно будем бороться за каждого талантливого ребенка. Бедные родители у него, богатые родители, для нас не имеет значения. Я всегда говорю так, нужно делать бизнес не на поступлении, а нужно делать бизнес на подготовке хороших, классных специалистов. Тогда и Херсон, и Херсонская область будут наполнять бюджет, дальше понятно, что будет.
Вот это и есть то, что называется у шахматистов мышление на несколько ходов вперед, а не, как говорил Михаил Михайлович Ванецкий, что вы воруете с убытка, да? Воруете с прибылей. Вот точно так же и здесь. Зарабатывать не на единоразово в сессию, да? Зарабатывать уж потом на качестве, на гарантии, на своем имидже, наверное, как преподавать.
Да, хочешь иметь хорошую пенсию, готов хороших специалистов.
Да.
Вот этого закона я еще не знал.
Добрый день. Ну вот мы его сформулировали.
Здравствуйте.
Добрый.
Меня зовут Татьяна, и хочу задать два вопроса, если можно. В жизни бывают разные ситуации. Ну, например, шахматный мат или шахматный пат. Из какой ситуации легче выбраться? Это первый вопрос.
И цуцванг бывает еще.
А, извините, я слаба в этом. Вот. Ну, и второй вопрос. Я не хочу вас обидеть, такой, просто вопрос сам по себе просится. У запорожцев были прозвища, которые крепко прилипали к казакам. Ну, Серко, Хапай, Чуба или еще что-то. Возможно, про казака Спиваковского казалось. Это еще святкуватый починает с ковтка Спиваковский. А вот это казак Спиваковальский песни. Знаете ли вы происхождение своей фамилии? Если да, то расскажите, пожалуйста.
Вы как интересно.
Так, ну по первому вопросу. По первому вопросу, какой там вопрос?
Мат, пат и цуцванг в жизни.
Как вы здесь ситуации?
Ну, конечно,
есть ли разница, как вы ходите?
Ну, однозначно, однозначно возникает в жизни, я думаю, любого нормального человека, который живет в реальной жизни, и патовые ситуации, когда лучше ничего не делать, потому что любое твое движение ухудшает жизнь, это пат. А бывает, когда тебе действительно ставят мат, и ты понимаешь, что ты просто пошел не в ту сторону, ты действительно совершил роковую ошибку, и нужно понять это, осознать это и думать, как из этого выйти, а не обвинять всех окружающих. Вот, поэтому, тут в разных ситуациях, я еще раз говорю, мы встречаемся, но каждый человек по-своему находит решение. Давать какие-то рекомендации в этом случае, можно общее. Одно, пытаться все-таки сохранить свое лицо. Что касается вот этих... Нет, ну что касается... Ну, по цуцвангу я сказал, собственно. Нет, цуцванг — это когда любое движение...
А, это оно и есть.
Ну, да.
Вот, я что такой же шахматист, как...
Нет, цуцванг... Ну, я сейчас не хочу в это вдаваться. Второй вопрос. Что касается прозвищ... Вообще я хочу сказать, у меня очень... Я к этому... имею очень жесткое отрицательное отношение, потому что я страшно вот с малочки, когда люди обзывались, когда особенно, вы знаете, в наше время, к сожалению, была такая графа, в том числе в школьных журналах, национальность. И тогда по-разному относились к этому. И в результате возникали обидные различного рода клички, кликухи. Даже по эфиру не хочется говорить. Я плохо принимаю, когда говорят «кацап», «жид», «хохол» и так далее. Я считаю, что любой интеллигентный человек, хотя я не интеллигент в третьем поколении, но я считаю, что вот этот момент должен у нас уйти из лексикона, из нашей лексики, из нашего сленга. Вот, поэтому я не пытаюсь там анализировать, от какого пива или от какого спива, да, что произошло. Я не хотел бы, чтобы мою фамилию склоняли, не хотел бы, чтобы ее как-то там разбирали на части речи. Фамилия такая, как она есть, она досталась мне от моих предков. Вот, что касается этимологии происхождения, я уже говорил, что мне сложно ответить на этот вопрос по одной простой причине. К сожалению, настолько были запуганы... Вот,
да, сейчас...
что очень сложно сказать, что откуда происходит. Поэтому я не анализировал. Я знаю одно, что отец моего деда, он пришел из Польши. Вот, и, собственно говоря, все,
поэтому
что я...
Поэтому корни там и искать, в любом случае. Добрый день вам.
Еще раз здравствуйте, это Сергей. Меня вот последнее время все больше волнует вопрос молодежи подрастающей. Вот в каком роде. Увлечена молодежь чрезмерно телевидением, компьютерами. Вот в основном есть такие фанаты компьютеров, которые просто живут в них. Ну и третье, это очень несбалансированное вредное питание. И вот вчера по радио я услышал интересный факт. По-моему, это было по авторадио как раз. И это, кажется, в Японии или в Китае ввели новшество. Пятиминутные такие вот занятия устного счета, которые хорошо влияют на подсознание молодежи,
на развитие мышления.
И они пересматривают, мол, ну как бы свою жизнь и отношение к ней. Вот у меня вопрос к вам такой: может быть, у вас какое-нибудь новшество есть или созревает вот в плане воспитания молодежи, чтобы молодежь была более качественная, потому что сейчас мы знаем очень много проблем вот с цивилизацией. Спасибо.
Вот понятно, Вадь, вот нужно, чтобы молодежь была качественная. И вот прежде всего наша с тобой задача.
Молодой человек задал вечный вопрос, потому что еще во времена Демокрита возникали вопросы, ну как будет жить следующее поколение, как, вот если вот ну, так оно себя ведет. То есть постоянно возникала мысль о том, что следующее поколение как бы хуже предыдущего. Но как бы там ни было, всегда да, человечество шло по нарастающей. Если сравнивать, скажем, качество жизни сегодня и качество жизни, скажем, 2000 лет назад, то мы же понимаем, что, в общем-то, человечество так или иначе продвигается вперед. Поэтому это извечный вопрос насчет качества. Я хочу сказать, каждое поколение хорошо само по себе. К сожалению, происходит обновление, и это тоже нормально. Но именно обновление позволяет обеспечить преемственность между поколениями. Я бы все-таки не делил бы поколения на хорошие, плохие. У каждого поколения свои задачи, своя ответственность перед будущими поколениями, перед теми поколениями, которые создали основу для их жизни. Другое дело, что мы с вызовами встречаемся. Сегодня серьезный вызов – это интернет. Вот молодой человек сказал об этом. Действительно, ситуация такова, что мы просто не знаем пока, как реагировать на эти вещи, потому что, скажем, нужны интеллектуальные мощные фильтры в интернете, поскольку мусора в интернете сегодня существует очень много, и, к сожалению, этот информационный мусор может влиять очень серьезно на,
попадая на сырую почву,
на, скажем, развитие человека. И поэтому это и есть проблема, и этой проблемой в том числе надо заниматься всем. Поэтому вопрос очень правильный, хороший, но я хочу сказать, что и адекватных ответов сегодня пока на этот вопрос не существует.
Добрый день вам.
Алло.
Да.
Это снова Елена. Александр Владимирович, у меня такой вам вопрос. Вот я хочу продолжить тему предыдущего собеседника Сергея. Вот сейчас такая современная очень молодежь, как сейчас модно говорить, продвинутая. Вот скажите, есть ли сейчас чему поучиться преподавателю у молодежи, у студентов? И, может быть, вы сделали за годы своей педагогической практики какое-нибудь открытие в наших новых, таких вот современных студентах, чему-то научились? Если да, то чему? Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос. Сложный ответ. Я хочу сказать, что с моей точки зрения, пока человек движется, пока он познает мир, познает себя, познает окружающих и пытается продвинуться хотя бы на один шаг, он живой. Поэтому у меня есть такой мой лозунг личный – не умереть до своей смерти. Поэтому, когда я работаю со студентами, я считаю, что вот всем преподавателям, работающим в ВУЗе, повезло. В том отношении, что мы постоянно находимся с молодыми, и мы у них учимся. Я, например, постоянно учусь у окружающих своих студентов. Я не всегда могу сказать, что я у того или иного научился. Это сложная вещь, потому что она состоит из многих аспектов. Но я повторяю, я лично постоянно учусь. Чему? У одних жизнелюбие, у других способности изменять себя, у третьих способности видеть мир вот так вот. И вот это и такое интегрированное чувство, которое действительно помогает, в общем-то, тебе оставаться молодым. Но я не чувствую там своих лет, и это хорошо на самом деле. Поэтому спасибо молодежи, что она есть.
Вы, кстати, со студентами в шахматы играли?
Да, конечно, я давал сеанс одновременной игры.
О, как. Так.
Да,
и
как же.
Результат.
Ну как, ну хорошие результаты. Ну вот если было 20 досок, это было лет 6 назад, 18 выиграл, одна ничья, одну проиграл.
А были случаи, когда шахматная партия могла, допустим, заменить или повлиять на оценку на экзамен?
Ага, опять же, результаты.
Выигрываешь ставлю, не выигрываешь, пошел.
Я хочу сказать, что в свое время, вот покойный Эдуард Михайлович Будович, он в свое время возглавлял шахматно-шашечный клуб в городе Херсоне, просил меня за чемпионку Европы, я ее не помню фамилии сейчас, но она была студенткой физмата, ну, действительно, она чемпионка мира, она гроссмейстер, международная и так далее. Да, я имею такой грех, поставил ее, но она была на международных соревнованиях, вот имею такой грех. Это неправильно, я считаю. Вот тут американцы сильны, потому что для них не имеет значения, хоть чемпион мира, да, ты хоть кто-то, знаешь или не знаешь. Не знаешь, ну, получай свою оценку.
Поплавский, кстати, красавицу Украины выгнал. С четвертого курса выгнал.
Но я хочу сказать, что вот даже моя родная сестра, это было в 89-м году, она защищала, я ей по информатике ставил 3 балла. То есть вот, ну,
по-братски.
С годами меняешься, с годами становишься мягче, с годами начинаешь принимать во внимание все, и поэтому, конечно. Но, с другой стороны, надо все равно быть жестким, потому что это полезно для студента просто.
Ну что ж, последний вопрос, и будем подводить итоги. Добрый день вам.
Извините, пожалуйста, ну добрый день еще раз. Это Ольга. Вы знаете, свои вопросы я уже задала, но вопрос Сергея натолкнул меня на мысли. Пусть эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору будут слова Евгения Александровича Евтушенко. И пусть мы не такие уж плохие, идут за нами те, кто лучше нас. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Это был не вопрос, да, это была констатация такая хорошая. Ну,
по-моему, лучше, пока, по-моему, такого четкого завершения, доведения последнего слова за нашими слушателями и не придумать. Ну что ж, Александр Владимирович Спиваковский, проректор Херсонского госуниверситета, сегодня выдержал, дал кому-то покажется полный, кому-то доводящие ответы и удары на вопросы Сергея. Поете ли вы сразу с первого, потому что фамилия вроде как бы поющая, и козырь нашего города против мегаполисов и вечный вопрос, что делать с молодежью.
С молодежью, да.
Серия вопросов Татьяны касалась...
Я все помню, поэтому
извините,
могу сразу...
Извините, у вас все ходы записаны.
Да, я поэтому как могу сразу хватит, сказать, какой вопрос был лучший.
Итак, 100 фишек замерли на том концу.
100 фишек тому, кто задал вопрос насчет интеллигентности в третьем поколении.
Итак, теперь я уже сверяю...
Да, это была у нас...
Конь, королева, пардон, это была женщина. Это была Татьяна. Ваши университеты, интеллигентность, в каком поколении и так далее, поколение. И тому подобное. Я вам честно скажу, Татьяна, Александр Владимирович, на этом вопросе, знаете, как у нас есть соленый термин, глаз загорелся.
Да, это значит
засверкал.
Индикатор.
Да, что вопрос действительно зацепил. Каково вам в ринге? Было.
Нормально, хорошо. Я хочу поздравить всех тех людей, которые задавали вопросы, потому что вопросы просто блестящие, опять с той точки зрения, что у нас есть будущее.
Да, согласитесь, у нас есть интеллектуальный ресурс в нашем
Конечно.
Городе. А у меня есть еще вот такая приятная миссия в конце каждой нашей передачи от наших партнеров и спонсоров постоянных нашей передачи, кто помогает нам жить и каждую пятницу радовать наших слушателей, сделать вам подарок. Вот такую вот фишку от казино «Спрут».
Спасибо.
Можете ее оставить как юбилейную, можете играть, выигрывать, дело ваше.
Кстати, спасибо.
Как человек азартный, сыграете или оставите как сувенир?
А я человек не азартный.
Не азартный.
Ага, значит, будет сувенир.
Значит, все-таки на шахматной
доске. Это будет доске. Сувенир, который
на шахматной
последний
доске можно, козырь. Кстати.
Еще одна фигура. У меня был, кстати, вопрос, какой фигурой вы себя ощущаете в разных ситуациях. Я его так приберег на конец. Все-таки в жизни роль отца, роль ученого, роль чиновника, проректора. Вы себя какой фигурой?
Вы знаете, какую в разных обстоятельствах ощущаете? Я себя ощущаю по-разному.
А королем?
Это обстоятельства.
Хотя король не самая сильная фигура,
нет,
как
это
мы
помним. Да, как бы.
Нет, слишком ограничена эта фигура.
Да, это как бы почетный такой свадебный генерал.
Ну что ж, Александр Владимирович Спиваковский, проректор Херсонского госуниверситета, сегодня достойно выдержал этот бой не только... как шахматист, но и как человек, как педагог, как ученый, за что ему огромное спасибо. Мы благодарим всех, кто принял сегодня участие в боях без правил. Татьяну просим через пару минут буквально с нами созвониться, поскольку, как мы не раз и не два повторяли, вопросы денег, суеты и популярности совершенно не терпят. Мы напоминаем, что вы были на волне 105.6 FM. Не переключайтесь. Далее замечательная музыка. В следующую пятницу мы снова встретимся с вами здесь, чтобы выяснить лучшего в способе, форме подачи своих вопросов и ответов.